именем Аллаха, милостивейшего и милосерднейшего. И всем нашим зрителям я желаю мира, милости Аллаха и Его благословения. Спасибо, что снова присоединились к нам на передаче, посвященной пересечению веры и разума, с нашим постоянным гостем, доктором Джафаром Идрисом. Доктор Джафар Идрис, благодарю вас за то, что вы с нами, и мне очень приятно снова встретиться с вами. В прошлый раз мы говорили об атрибутах Бога. И, как я понимаю, сегодня мы перейдем к другому основополагающему понятию в исламе, к понятию жизни после смерти.
Да, с позволения Аллаха, я хочу напомнить нашим зрителям, что этот основополагающий принцип был и в других, более ранних религиях. Все Божьи пророки говорили своим народам, что существует жизнь после смерти, и каждый из них предоставлял им те же доказательства, что и пророк Мухаммад, мир ему и благословение.
Я думаю, будет кстати напомнить людям о суре Гуд, в которой говорится о пророках. Каждый раз, когда какой-нибудь пророк предостерегал свой народ, он говорил им: «Поистине я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день». То есть они говорили о дне суда.
Итак, все пророки говорили, что эта жизнь не является концом всего. Это только короткий промежуток времени. Ваше существование на этой земле временно. Этот мир дан вам только в качестве теста. Но истинная, вечная жизнь, истинный мир ожидает нас впереди. После смерти вы будете воскрешены и будете отправлены либо в ад, либо в рай, в зависимости от вашей веры, от того, какие поступки вы совершали на этой земле. Тем не менее, некоторые люди, не признававшие этой истины, отвергали вечную жизнь.
Они не верили в воскрешение?
Да. Подобные мнения существовали у древних арабов. Они считали, что это невозможно.
Невозможно возвратиться к жизни?
Да. Они недоумевали. Как то, что стало истлевшими костями, может заново быть воссоздано? В Коране приводится доказательство того, что это возможно. Более того, в Коране говорится не только то, что это возможно, но еще и то, что это обязательно должно случиться по нравственной причине. Доказывая, что воскрешение возможно, Коран предоставляет два примера. Поскольку те люди, древние арабы, верили в Создателя, Коран говорит им: если вы верите в Создателя, то значит вы должны верить, что Он сотворил вас в первый раз. Но что мешает вам поверить, что Он может
заново воссоздать вас?
Ведь это должно быть легче, чем сотворение в первый раз. Значит, это возможно. И тот, кто верит в Создателя, не может в этом сомневаться.
Хочу задать вопрос по теме, шейх. Получается ли так, что в Коране уже предполагается существование Бога, и это нечто само собой разумеющееся?
Конечно. Ведь люди, к которым обращаются в Коране, верили в Создателя. Есть также и второй аргумент, который приводится в Коране, об истинности воскрешения. Первый аргумент мы только что назвали, и об этом говорится во многих аятах Корана.
Шейх, можно ли привести в качестве примера этого аргумента аят из суры Ясин? Он привел нам притчу и забыл о своем сотворении, и сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?»
Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении.
И это и есть рациональный аргумент. Если вы верите в первое сотворение, то вы должны верить и во второе?
Да. Вы не должны думать, что это нечто невозможное. Это возможно. Второй аргумент в пользу воскрешения говорит не только о логической, рациональной возможности, что является довольно абстрактным понятием. но еще и о физической возможности. О физической возможности. И когда вы говорите, что что-то физически возможно, это значит, что это уже происходило, и у вас есть доказательства, что нечто или что-то подобное этому на самом деле произошло. Но если говорить о чисто логической возможности, то это могло и никогда не случиться. Например, мы скажем, что логически возможно, чтобы Создатель имел сына. Это логически возможно. Но этого никогда не было и не будет. Итак, что имеется в виду под физической возможностью воскрешения? В Коране обращается внимание людей на тот факт, что вода нисходит с неба на голую землю. И земля оживает после того, как была голой, и на ней ничего не было.
Мы видим, как она оживает.
Оживает в том смысле, что мы видим, как на ней вырастают растения. И в Коране говорится, что воскрешение людей подобно вот этой земле. Когда человек умирает, он подобен той голой земле. И так же, как Бог оживляет эту мертвую и голую землю, Он оживляет и человека. Третий аргумент повторяется во многих аятах Корана. И мы можем поговорить об этом аргументе. Это так называемый нравственный аргумент. Как я сказал, это аргумент, часто встречающийся в Коране. И также некоторые западные философы знакомы с тем, что называют нравственным аргументом существования Создателя. Что же он собой представляет? Всем прекрасно известно, что не существует общества, в котором не было бы нравственных ценностей. Нравственность — это не какой-то второстепенный вопрос, как некоторые могут подумать. Это то, что необходимо для самого существования общества. Чтобы было понятно, представьте себе общество, в котором 90% людей — лжецы. В таком обществе никогда не появятся ученые. Поскольку человек в нем может провести какой-либо опыт, но затем он покажет вам совсем не то, что показывал его опыт.
Интересно.
Да, я знаю. Но, к счастью, таких людей очень мало. Но если представить, что половина людей из общества будет лжецами, то в нем не будет знаний. Потому что вы не знаете, учитель говорит вам правду или лжет. Вы не можете читать книгу, потому что не знаете, ее автор пишет правду или лжет. Кто-то очень хорошо выразил эту мысль, сказав, «Нравственные качества — это цемент общества, и без него общество просто распадется». Представьте, если большинство людей будут нечестными или не держащими слова. Однако в каждом обществе есть лжецы, которые говорят неправду. Но также есть люди очень правдивые. И если бы не они, эти правдивые люди, такое общество вообще бы перестало существовать. И иногда люди, говорящие правду, должны чем-то жертвовать. Вы можете сказать правду и потерять из-за этого $1000. Вы говорите правду и теряете работу. Вы жертвуете этим. И если поверить утверждению, что после смерти нет жизни, то значит, люди, принесшие столько жертв, являются глупцами. Ведь если это единственная жизнь, в которой мы должны наслаждаться, то какой смысл в жертвах? Поэтому мы верим, что человек, обладающий рациональным мышлением, не приносит абсолютной жертвы. Это было бы иррационально. Итак, должен быть Создатель, который ведает о том, что совершают люди, что они говорят. И также должна существовать жизнь после смерти, в которой совершавшие благие дела будут вознаграждены. а совершавшие зло будут наказаны. Если бы не было бы вечной жизни, жизни после смерти, то само существование этого мира было бы иррациональным. В таком мире люди, которые служат обществу и на которых держится общество людей, являлись бы глупцами и проигравшими. А люди, которые распространяют ложь и совершают злодеяния, всегда выигрывали бы. Поэтому и должна существовать жизнь после смерти.
И это и есть основа нравственного аргумента существования вечной жизни.
Да, это нравственный аргумент. И, как мы сказали, он встречается во многих аятах Корана. Например, «Неужели мы, мусульман, сделаем подобными грешникам? Что с вами? Как вы судите?» То есть речь идет о конечном исходе. Неужели Господь одинаково отнесется к тем, кто подчинился Богу и придерживался Его велений, и к тем, кто восставал против Него и стал преступником? Если вы истинно верите в Создателя, вы ответите «нет». Так не поступил бы даже просто мудрый и разумный человек, не говоря уже о самом Создателе, обладающем наивысшей мудростью и величием. И во многих аятах Корана вы найдете связь между этим и тем фактом, что есть жизнь после смерти.
Шейх, перед тем, как продолжить, мы отправимся на небольшой перерыв. И когда мы вернемся, я попрошу вас ответить на несколько вопросов по этой теме. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро вернемся, иншаллах.
А что вы скажете о ядерной программе Северной Кореи и о группе из шести стран, участвующих в переговорах? И каким образом эта напряженная обстановка повлияет на взаимоотношения между США и Китаем? Будет ли мир способен остановить этот поток секретов? И повлияет ли это на международные отношения? Или это просто общеизвестные факты для большинства экспертов и дипломатов? Это мир информации, и мы не можем на это как-то повлиять. Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать снова на передачу, посвященную пересечению веры и разума, где нашим гостем является доктор Джафар Идрис. Доктор Джафар, вы говорили о нравственном аргументе, указывающем на возможность существования Дня Суда.
И не только на возможность, но и на обязательное существование Судного Дня и Вечной Жизни.
И вы сказали, что мы обсудим, как в Коране используются эти аргументы. Вы также привели нам несколько примеров.
Да, и я привел аят. Неужели мы, мусульман, сделаем подобными грешникам? Что с вами? Как вы судите? И я упомянул этот аят в контексте веры в жизнь после смерти. И также есть множество аятов, подобных этому. В Коране также есть аят, «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Должно быть предельно ясно, что наградой за благое будет благое. И если не будет награды за совершение благого, то значит с этим миром что-то не так. Как я сказал, если те, кто совершает благо, и от чьего поведения зависит благополучие и жизнь общества, приносят абсолютную жертву, и не получают награду за свои дела, то человеческому разуму трудно это понять. Согласно человеческому разуму, так не бывает. Обязательно должна быть жизнь после смерти, в которой те, кто совершали благо, будут вознаграждены. А те, кто совершали зло, понесут ответственность за это.
Шейх, у меня к вам вопрос по этой теме. Что вы скажете о людях, которые приносят подобные жертвы, и при этом они не верят в судный день?
Если пожелать Всевышний, мы затронем эту тему, когда будем говорить об отношении нравственности и религии. Но сейчас мы скажем, что даже если люди, не верящие в вечную жизнь и судный день, и приносят жертвы, и мы должны признать, что такие люди существуют, то они оправдывают это тем, что они могут получить какие-то преимущества в этой жизни. Например, какой-нибудь торговец хочет, чтобы все его считали честным, и поэтому он идет на те или иные жертвы, и это, как он считает, может принести ему пользу. Однако проблема возникает тогда, когда речь идет об абсолютной жертве, когда человеку приходится жертвовать, например, своей жизнью. Если он знает, что, сказав слово истины или исполнив определенное обещание, он ничего не получит, то какой ему смысл делать это? Поэтому многие политики не придерживаются нравственных ценностей. Они придерживаются их, когда это соответствует их интересам. Однако проблема не в этом. Проблема в том, что даже если они и идут на определенные жертвы, при этом не надеясь получить награды, то значит в этом мире что-то не так. Если такие люди совершают благо и приносят жертвы, то они становятся иррациональными, по сути, дураками. Они приносят абсолютные жертвы ни за что. А люди преступные и нечестные выигрывают в этом мире. Поэтому должна быть жизнь после смерти, в которой творившие благо будут вознаграждены за свои деяния.
Шейх, я бы не хотел переходить сразу к заключению. Однако, когда в Коране говорится о судном дне, то ведь смысл не в том, что верующие должны становиться пассивными, смиряться и терпеть притеснение только потому, что притеснитель будет наказан вечной жизни, а притесненный будет вознагражден за то, что терпел. И я помню, как читал раньше такое утверждение, что религия — это опиум для народа. И многие могут так и подумать, если мы постоянно будем говорить, что истинное наслаждение верующих только в вечной жизни, наказание притеснителей будет в вечной жизни, как приобрести баланс между тем, что мы совершаем здесь, и тем, что мы ожидаем?
На самом деле, люди, которые восстают против притеснения и страдают из-за этого, будут вознаграждены. И это не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать, только потому, что Аллах накажет их. Нет. Вы помните известный хадис про господина шахидов Хамзу? О том, что самый почтенный мученик — это тот, кто предстает перед притеснителем, будь это правитель или кто-то еще. Дает ему советы, призывает к истине, и правитель убивает его. И такой человек будет на таком же положении, что и тот славный мученик Хамза, дядя пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Поэтому мы не должны сидеть сложа руки и терпеть несправедливость. Конечно, некоторые люди толкуют это именно таким образом, однако это неправильное толкование. И если так думать, то религия на самом деле становится опиумом.
Значит, вера в вечную жизнь как раз-таки и должна подстегивать людей восставать против несправедливости?
Совершенно верно. И как сказал некий человек, ислам — это не опиум, а нечто противоположное, что наоборот пробуждает вас. Например, многие сподвижники пророка, мир ему и благословение, говорили,
Many of the companions of the Prophet said, we made a pledge with the Prophet that
мы дали клятву пророку, что будем говорить правду, где бы мы ни находились. Таким образом, если вы говорите правду, то вы непременно пострадаете в этом мире. И человек, который по-настоящему верит в вечную жизнь, должен быть тем, кто всегда готов пожертвовать чем-нибудь, особенно если он противостоит безнравственным людям, причиняющим много вреда обществу.
Шейх, вы напомнили мне одну историю.
Надеюсь, меня не обвинят в терроризме.
Я задал как-то вопрос моим ученикам. Какой из атрибутов Аллаха самый любимый для них? И имеет ли этот атрибут какое-либо влияние на их жизни? И я получил такие ответы. Одним нравился атрибут «Аль-Карим» — «Щедрейший». Другим нравился атрибут «Аль-Гаффар» — «Всепрощающий». И был один студент, который сказал, что его любимым атрибутом Аллаха было имя «Аль-Мумит» — «Тот, кто умерщвляет, забирает жизнь». Я читал его объяснение этому выбору, и он сказал, «Когда бы я ни видел зло, я восстаю против него, критикую это зло, зная, что только Аллах может забрать мою жизнь».
Это прекрасный ответ.
Вера в этот атрибут подтолкнула его стать сознательным гражданином и высказываться против зла и притеснения.
Да, и это правильное понимание аята.
Значит, смысл не в том, что мы должны быть пассивными.
Нет-нет, конечно нет. Все именно так, как сказал тот студент. Потому что если вы верите в вечную жизнь, и сравнивайте наслаждение этой жизни с наслаждениями той, вечной жизни, которая обещана вам, то на наслаждение мирской жизни вы смотрите как на пустяк, и вы будете готовы пожертвовать ею ради той жизни, которая лучше, и наслаждение, в которой вы получите сразу, как умрете. И тогда вам не будет сложно даже пожертвовать своей собственной жизнью. Вы можете пожертвовать своим богатством, своей работой, своим положением, но может дойти до того, что вам придется пожертвовать своей жизнью ради соблюдения нравственных принципов.
Шейх, я также знаю, что в исламе есть понятие сдерживания самого себя. Поэтому речь идет не только о жертвах, когда вы жертвуете какими-нибудь наслаждениями, но также и о ситуации, когда вы сдерживаете себя ради того, что вам обещано в вечной жизни.
Дело в том, что когда вы сдерживаете себя, то это значит, что вы также приносите жертву.
Потому что вы отказываетесь от мирских удовольствий ради удовольствия вечной жизни. Шейх, мы затронули три вопроса сегодня. Это нравственный аргумент существования вечной жизни, а также логический и физический аргумент.
Первое доказательство вечной жизни и воскрешения — это доказательство того, что это возможно. Воскрешение — это не что-то невозможное, потому что если бы это было невозможным, тогда это было бы неправильным. Были люди, которые подошли к пророку, мир ему и благословение, и сказали, «Кто воскресит истлевшие кости?» Другими словами, они хотят сказать, «Ты говоришь неправду». Они сказали бы, «Мы верим в Бога, и мы знаем, что Бог не создает то, что невозможно, логически невозможно. Как же тогда ты можешь говорить, что Аллах не сделает это?» Но пророк, мир ему и благословение, говорит, «Нет, это возможно». И доказательством, что это возможно, будет то-то и то-то.
Господь показывает эту возможность с другой стороны, как, например, голая земля, на которой начинают расти растения после того, как на нее полил дождь.
Да, совершенно верно.
На этом мы закончим очередной выпуск нашей передачи с нашим дорогим гостем, доктором Джафар Идрисом. Шейх, было очень приятно беседовать с вами. Поэтому будьте с нами, когда мы вернемся на очередную передачу. А пока, мир вам, милость Аллаха и Его благословения.